Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александр Бубраков. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Правозащитник Лев Пономарев арестован на трое суток. В Ираке произошла крупная серия нападений, погибли десятки людей. В Москве проходит концерт группы U2. Пресненский суд Москвы отправил под административный арест на трое суток лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, признав его виновным в неподчинении сотрудникам милиции. Пономарев был задержан 22 августа после того, как вместе с другими активистами оппозиции попытался пройти в день государственного флага с российским триколором по Новому Арбату. Милиция расценила это как несанкционированное шествие. После заседания суда, которое продолжалось 8 часов, 67-летнему Пономареву стало плохо, для него вызвали скорую помощь, сообщает Интерфакс. Адвокат правозащитника уже заявил, что будет обжаловать решение суда. Рассмотрение аналогичного дела в отношении главы московского отделения движения «Солидарность» Михаила Шнейдера перенесено на четверг. Дело против оппозиционного политика Бориса Немцова, задержанного вместе со Шнейдером и Пономаревым, отправлено на дополнительное расследование. Десятки тысяч зрителей на большой арене стадиона «Лужники» наблюдают за первым в России концертом знаменитой ирландской группы U2. Обращаясь к публике, вокалист U2 Боно выразил восхищение президентом СССР Михаилом Горбачевым, назвав его своим героем, и лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком, охарактеризовав его как удивительного певца. Юрий Шевчук был в числе подписавших накануне обращение к Боно с просьбой поднять на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым, состоявшейся накануне, тему защиты Химкинского леса. В ряде СМИ появились сообщения о том, что перед концертом в Лужниках милиция закрыла информационные палатки экологов и правозащитников. Источник в правоохранительных органах Москвы подтвердил, что были задержаны двое активистов Amnesty International, как утверждается, за распространение экстремистской литературы. Защитники Химкинского леса сегодня передали в администрацию президента Дмитрия Медведева петицию с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Защитники Химкинского леса от памятника Кириллу и Мефодию отправились в администрацию президента, в приемную. Они зашли туда втроем, Евгения Чирикова, Артемий Троицкий и Ярослав Никитенко. Надо сказать, что все происходило достаточно организованно и спокойно. Милиция не мешала проведению собрания перед тем, как лидеры движения защиты Химкинского леса давали интервью журналистам. Более того, милиционеры сопровождали активистов на всем пути их шествия от памятника Кириллу и Мефодию до приемной президента Российской Федерации. Как сказал Ярослав Никитенко, среди тех подписей, которые они отнесли, где-то их около 2000, и там есть и подписи, которые были собраны под петицией, и открытки в защиту Химкинского леса.
Рассказывала Елена Поляковская. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиционеров и правозащитников в защиту свободы собраний. Дело возбуждено в отношении неустановленных пока милиционеров, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре. В интернете получил распространение видеоролик, в котором один из милиционеров оскорбляет участников митинга у гостиного двора 31 июля и бьет одного из них дубинкой по голове. Из-за браслета на руке этот милиционер, которого правозащитники требуют уволить, получил прозвище «Жемчужный прапорщик».
Он действительно вел себя неадекватно, в отличие от других сотрудников милиции, которые там присутствовали и просто, скажем, выполняли свою работу, задерживали людей. Он еще очень активно оскорблял и избивал людей. Там несколько человек были серьезно избиты, получили травмы. Да? Одному он разбил голову в кровь, другой получил сотрясение мозга от его именно действий.
Рассказал интервью «Радио Свобода» один из участников митинга Андрей Дмитриев.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке сегодня в результате крупной серии взрывов погибли, по последним данным, более 50 человек. 180 получили ранения. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшее нападение самым крупным кризисом системы безопасности. Одновременно с завершением на днях вывода из Ирака последних боевых частей американского контингента в Вашингтоне говорили о том, что иракские власти способны самостоятельно контролировать ситуацию. Грузия обвинила Россию в размещении зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории самопровозглашенной Южной Осетии. Грузинский министр иностранных дел Григол Вашадзе заявил телекомпании «Имедиа», что С-300 уже находится в Цхинвальском регионе. Эту информацию опровергли в Министерствах обороны России и Южной Осетии. Ранее в этом месяце Россия объявила о размещении комплекса С-300 в другой самопровозглашенной республики Абхазии. В подмосковном Подольске один человек погиб и 13 пострадали после того, как в помещении Банка России сработала автоматическая газовая система пожаротушения. Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, все пострадавшие госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. По некоторым данным, погибла кассир. Посетители и персонал банка, около 70 человек, были эвакуированы.
Я видел то, что уже некоторые лежали на полу, сотрудники. Милиционеры тоже падали, спасали.
Ничего не видно, запах резкий, через противогаз и проходит.
Рассказали очевидцы. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. В Турции власти ликвидируют последствия мощного взрыва на газопроводе, который начинается на территории Ирана. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На месте взрыва, происшедшего минувшей ночью, на границе с Ираном работают пожарные спасатели и спецтехника. Поставка газа из соседней страны приостановлена. Власти не исключают, что взрыв организовали курдские сепаратисты. Вот что заявил один из местных чиновников в районе взрыва. Пожарным удалось потушить пламя, которое поднималось на 100 метров и было видно с расстояния 60 километров. На месте происшествия работает правительственная комиссия. Мы не исключаем, что подрыв организован курдскими боевиками с целью дестабилизации обстановки. Ранее сообщалось о том, что в ряде районов на юго-востоке Турции была усилена охрана стратегических трубопроводов. В результате недавнего взрыва на трубопроводе Киркук-Джейхан, по которому поступает нефть из Ирака, погибли два человека. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Пассажирский самолет разбился в среду на западе Демократической Республики Конго. По данным властей провинции Бандунду, где произошла катастрофа, погибли не менее 19 человек, двое выжили. Самолет местных авиалиний совершал рейсы из центрального Конго в столицу страны Киншасу.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Только что Пресненский суд Москвы отправил под административный арест на трое суток лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, признав его виновным в неподчинении сотрудникам милиции. Пономарев был задержан 22 августа после того, как вместе с другими активистами оппозиции попытался пройти в день государственного флага с российским триколором по Новому Арбату. Милиция расценила это как несанкционированное шествие. После заседания суда, которое продолжалось 8 часов, 68-летнему Пономареву стало плохо, для него вызвали скорую помощь. А Следственное управление СКП по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту разгона митинга в защиту 31 статьи Конституции 31 июля. Тогда милиция, как всегда, жестко разогнала акции в рамках стратегии 31. В Петербурге особенным хамством и жестокостью отличился прапорщик, прозванный блогерами «Жемчужным», за украшение жемчуга на руке. По свидетельствам очевидцев, выйдя к митингующим со словами «Харьки, кому еще?», он ударил дубинкой по голове участника акции, обозвавшего его фашистом, а затем оттащил за волосы в милицейский автобус девушку, снимавшую происходившее на видео. В блогосфере сразу же была объявлена акция, направленная на установление личности этого милиционера. По имеющимся данным, его имя Денис Тарасов. Сегодня об этих инцидентах и о том, увенчается ли наказание виновных дело об избиении манифестантов у Гостиного двора, мы говорим с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским, правозащитником, юристом малых предприятий Санкт-Петербурга, и Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП, бывшим депутатом Государственной Думы. Они у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. И Львом Александровичем Пономаревым, который только что осужден на трое суток и отправлен под административный арест. Он вышел с нами на прямую телефонную связь. Добрый вечер, Лев Александрович. Чем закончилось? Вот видите, сейчас попробуем восстановить эту связь. Чуть, как только он выйдет в эфир, сразу выведем его. Сейчас вопрос Григорию Соломенскому, санкт-петербургскому правозащитнику и юристу малых предпринимателей. Насколько типичен для Санкт-Петербурга вот этот инцидент, когда милиция избивает своих оппонентов? Добрый вечер, Григорий.
Да, здравствуйте все. Случай очень частый. И в политической жизни, и в предпринимательской, потому что милиционеры и с целью собственной наживы врываются к предпринимателям, их избивают, и уж тем более по заказу и рейдерским захватам, и по заказам власти. Ну и просто граждане все время, которые по любому конфликту или без конфликта, или это милиционеры выпили, им хочется развлечься, естественно, они запросто применяют силу. И зачастую, естественно, с необоснованной жестокостью и агрессией происходит.
Да, чуть разъясню то, что произошло со Львом Пономарёвым. У него пытаются уже в зале суда отобрать сотовый телефон, хотя по инструкции это должны сделать только работники СИЗО, которые будут его обыскивать и составлять опись его вещей. Вот мы как раз в этот момент ему дозвонились, и не удалось с ним поговорить, потому что отбирали у него телефон. Вопрос Виктору Аркадьевичу Тюлькину. Как, по-вашему, уникален ли этот случай с прапорщиком при разгоне митинга у гостиного двора, или это стало повсеместным явлением?
Вечер у нас явно не добрый, да, но я бы отметил, что эти случаи стали все более и более часто встречаться, и не только в Ленинграде, в Москве, но и повсеместно по России. Это вполне имеет материалистические объяснения, поскольку нынешние власти все больше и больше ограничивают возможности реализовать конституционные права граждан на митинги, демонстрации, участие в выборах и так далее и тому подобное, то граждане все больше пытаются проявить какие-то элементы самодеятельности, которые, в общем-то, Конституцией, как они понимают, декларированы и разрешены. Ну, а, так сказать, для того, чтобы все-таки настоять на своем, все более и более применяют методы вот такого силового воздействия. И поскольку функции милиции меняются, она все больше становится репрессивным просто органом по отношению к рядовым гражданам, а не преступникам, то там появляются вот такие отморозки. Если вспомнить Евсюкова, то этот прапорщик еще только, так сказать, начинающий.
Да, спасибо, Виктор Аркадьевич. Сейчас к нам на связь вышел Лев Александрович Пономарёв, ему слово.
Да, что говорить, задайте вопрос.
Чем закончился суд и пытаются ли у вас уже отобрать сотовый телефон?
Да, я сейчас нахожусь в ОВД Арбатской, и у меня последняя возможность поговорить. Да, описывает мое имущество. Если вы хотите мою оценку происшедшего, я могу сказать определенно. В стране установился полицейский полуфашистский режим. И они, конечно, сейчас прессуют прежде всего активистов разных, правозащитников. Олег.
Да-да-да, к вам слово.
Правозащитников, политиков. Но как бы доберутся и, да, так сказать, больше нас хотят там наказать. Но при этом поразительно, они, так сказать, совершенно очевидно, что судебное решение было принято по приказу. По приказу, так сказать, были грубейшие нарушения. Запротоколировано в процессе судебного разбирательства. Все это будет представлено апелляцией, и власть при этом становится все менее-менее симпатичной. И вот мне кажется, что это, вот, это и проблема. Власть не хочет сохранять, то есть она сейчас озлобилась, она не хочет сохранять даже видимость каких-то процедур. По-моему, сейчас в России некий переломный момент. Конечно, у меня там трое суток, это какая-то ерунда, но те грубейшие нарушения, которые шли сегодня в судебном процессе, хорошо бы, если это было, никто бы не знал этого. Но у меня сидело 4 журналиста, это все будет завтра в газетах, это будет анализироваться. И с моей точки зрения, это как раз вот эта запредельная наглость и характеризует вот то состояние, в котором мы сейчас живем. Они просто идут как носороги вперед, растаптывая, и как далеко они уйдут. Это понятно, это очень важно, так сказать, чтобы общество реагировало на это. И их надо остановить, потому что очередной раз Россия может наступить на те же грабли. Это было в 17-м году, когда царская власть делала глупость за глупостью и фактически привела к кровавой революции. И это может сейчас произойти, если вовремя их не остановить и все повернуть в некое верное русло, чтобы оппозиция имела возможность какое-то влияние на процесс, чтобы был диалог власти с населением через оппозицию. Вот этого сейчас не происходит. Они разрывают все связи, условно говоря. Ясно, что правозащитники, оппозиция имеют некий мост между населением. С помощью этого моста можно говорить с населением, снимать напряжение. Им на это наплевать. И так, ощущение, что, может быть, кто-то провоцирует вот закрутки органи, напряженность между властью и обществом. Внутри есть какой-то там у них, внимательно надо последить, какой-то провокатор, который это делает. Но то, что команда была, меня посоветовала не только Плускова, а может быть даже и выше, это совершенно очевидно. Потому что судья не пошел бы на такие грубые нарушения процессуальные нарушения, если бы не было команды такой же, которую не мог бы ослушаться.
А чем вы объясняете, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против милиции за разгон митинга?
Это ерунда, это частности. Мы раньше возбуждали уголовное, добивались уголовного. Это некая частность. Ясно, что, так сказать, слава богу, у меня не такое, я жив-здоров, так сказать, как говорится, и трое суток, это не такая большая проблема, но это процессы, которые все следят, понимаете? Вот мне кажется, это значительно важнее, чем наказание какого-то одного милиционера, который, очевидно, там делал, так сказать, какие-то преступления.
А как вы себя чувствуете? Пришла информация, что к вам вызывали врача?
Понимаете, дело в том, что я гипертоник, поэтому у меня бывает периодически повышается давление. Но у меня скорее было так, что в процессе судебного заседания оно действительно повысилось, а потом, когда я узнал приговор, я успокоился и разозлился, скажем так. Это мне позволяет сохранять нормальное состояние духа и здоровья.
А какие вы видите перспективы в делах Бориса Немцова и Михаила Шнейдера?
Ну, Немцов уже считается оправданным. Это дело сдохнет. А у Шнейдера, скорее всего, пойдет по моему пути.
Скорее. Завтра у него суд тот же, да, Арбатский?
Да. Ну да, но я сейчас, наверное, заканчиваю, да?
Алло. Лев Александрович, вы держитесь. Мы завтра все, конечно, это опубликуем, обнародуем. Где вы будете отбывать срок?
Трое суток.
В каком СИЗО?
Я буду находиться на Симферопольском бульваре, там приемники. Это не СИЗО, это приемник называется. Я административно задержан, я так понимаю. Симферопольский. Не бульвар, а Симферопольский проезд. Дом 3, там Г, по-моему.
Держитесь, Лев Александрович.
Спасибо.
Вам спасибо. Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. Напомню, что только что Пресненский суд Москвы отправил под административный арест на трое суток лидера движения за права человека Льва Пономарева, а в Санкт-Петербурге следственное управление возбудило уголовное дело по факту разгона митинга. О том, увенчается ли наказанием виновных дело об избиении манифестантов у гостиного двора, мы сегодня говорим с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским, правозащитником, юристом малых предприятий Санкт-Петербурга. Он у нас на прямой телефонной связи. И также на прямой телефонной связи из северной столицы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, бывший депутат Государственной Думы. Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», удовлетворен достигнутым в Санкт-Петербурге результатом.
Мне кажется, это достижение гражданского общества, которое провело, возможно, беспрецедентную кампанию давления на власти и заставило все-таки правоохранительные органы отреагировать. Возбуждение уголовного дела против прапорщика, который, совершенно не стесняясь камер, начал сбивать людей, безоружных, не сопротивляющихся на улице. Это очень важное для нас дело. И мы обязаны довести его до конца. Вызывает некоторое недоумение то, что до сих пор не названа фамилия этого прапорщика, хотя достаточно и фотографий, и видеоматериалов для того, чтобы установить его личность. Есть опасения, что чиновники в ГУВД Санкт-Петербурга будут пытаться его защитить и спрятать. Но очень важно, с другой стороны, чтобы мы не ослабляли давление на власть, довели все-таки дело до конца.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напоминаю, что сегодняшний арест Льва Пономарева, а также дело об избиении манифестантов у гостиного двора в Санкт-Петербурге, мы теперь обсуждаем с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским, правозащитником, юристом малых предпринимателей Санкт-Петербурга, и Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП, бывшим депутатом Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи с северной столицей остановились на разговоре с Виктором Аркадьевичем Тюлькиным. Виктор Аркадьевич, вы также бывший депутат Думы, как и Лев Пономарев. Удивляет ли вас такое обращение с российскими известными оппозиционерами?
Не удивляет, но я думаю, что не надо сводить все там к фигуре Пономарева, поскольку речь-то идет в отношении ко всем гражданам. Я не являюсь поклонником или сторонником Льва Александровича, но желаю ему здоровья, так сказать, на ближайшие дни. А главное это ведь в том, что сегодня вынуждены и коммунисты защищать буржуазную демократию, и сами демократы, такие как Лев Пономарев. Потому что действительно страна все дальше и дальше катится к режиму полицейщины. И здесь, вот когда пытаются употребить там выражение конституционно, неконституционно, по закону, не по закону, еще чего-то, надо все-таки исходить из того, что в фашистских государствах тоже есть законы. Да? Но какие это законы? Так вот, к сожалению, сегодня правовое поле и законы, которые, так сказать, действуют, они все больше и больше сужают возможности для вдоха людям. Ну, а когда людей загоняют, так сказать, в такие капканы, они начинают уже проявлять то, чего власти пытаются выдать за экстремизм. В основе всего этого, с нашей точки зрения, конечно, лежит охрана своего нынешнего положения, своей собственности, своих властных полномочий. Кстати, тот же глава питерского ГУВД Петровский имеет доходы за 2009 год 23 миллиона рублей. Задекларировано и показано, и прочее, прочее. Вот в воспитательной работе с этим прапорщиком вообще, может, эту цифру бы тоже надо было назвать и показать, кого он защищает, чьи приказы выполняет, как действует.
Вопрос Григория Соломенского. А как развивалось расследование вашего конфликта с милицией? Оно тоже было выложено в интернете, это видео. И там, по-моему, вы же выглядели в глазах милиционеров крайним.
Мое дело развивается, как и большинство, подавляющее большинство дел в Петербурге. Есть видео, на котором видно, что я прошу у сотрудников милиции предъявить удостоверение. Вместо этого мне делают подножку, бьют в лицо, головой об асфальт, заталкивают в машину, возят, после чего обвиняют в том, что я их оскорблял в течение нескольких часов и избивал. На сегодня уже скоро будет год этим событиям. Мои заявления так и не рассмотрены. Хотя написано многократно уже и жалобы, и в суд подавались. А дело против меня вовсю развивается, и уже приближаемся к вынесению приговора. Сейчас судья ушла в отпуск, и в октябре будет, видимо, предпоследнее заседание. Но это не только моя история, это совершенно типичная история для Питера. Нетипично в данном случае пока развивается с данным прапорщиком. А я вот стал вспоминать, что наиболее известные вот по своей жестокости и по масштабности события, когда избивали людей, у нас были в апреле 2007 года. И тогда тоже было гражданское достаточно мощное движение. И даже наш губернатор Шматвиенко говорил, что превышено, и международное сообщество возмущалось. И вроде как наши журналисты били себя в грудь, лояльные к власти. Петербургское сообщество журналистов говорило, что не оставит так, потому что и журналисты были избиты. Ну вот что мы имеем сейчас. Я вот вспомнил по нескольким лицам. Журналист Антон Мухин перелом позвонков шейных тогда получил и липовое административное производство. По административному делу его оправдали. Уголовное дело против ОМОНовцев, его избивших, так и не возбуждено было. Бывший сотрудник ОБСЕ Максим Филандров также был избит сотрясением мозга, зафиксированное в административном деле. Оно было прекращено, он потом дошел до Конституционного суда. Известное решение было, что должны рассмотреть, даже если прекратили по сроку административное, все равно рассмотреть претензии человека, обвиняемого по существу. Но уголовное дело он так и не смог возбудить. Социолог-эколог Ольга Цепилова, перелом носа и лицевой кости женщине молодой, и пенсионер, инвалид второй группы Александр Михайлович Казанцев, там вообще его избивали, он лежал на земле, ОМОНовцы по нему прыгали, били по лицу. И по ребрам перелом ребра, пробитая легкая, куча травм. Ну и что, вот они судились, через суд дело возбуждали, потом прекращали, потом так и не нашли этих виновных. Хотя Казанцев говорил, что он на фотографиях и на видео узнал этого ОМОНовца, он был без маски. Все равно, даже когда возбудили, все равно потом прекратили. Поэтому это типичная история в Петербурге. Власть, система своих не отдает. Милиционеры должны выполнять команды тех, кто у власти. За это власть их не отдает. И они могут делать все, что угодно. с прапорщиком, может быть, это штрих какой-то, может, это что-то в системе щелкнуло. И, конечно, это положительный штрих, но никаким образом это на систему не повлияет. Мы видим по Льву Александровичу только что приговор, да, когда уже не милиционерская и милицейская жестокость, а жестокость судебной системы, когда далеко не молодого и нездорового человека осуждают за то, что он, понимаете, с российским флагом прошел в день флага.
Максим Резник, глава Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», следит за делом прапорщика, избивавшего демонстрантов.
Когда сначала был ему объявлен выговор, я, конечно, был возмущен в том смысле, что это совершенно недостаточная мера, потому что сегодня объявлен выговор, через два дня, когда все забудут, будут объявлены два поощрения, и все вернется на круги своей, даже с выгодой для прапорщика этого самого. Но все-таки здесь это определенный шаг, и я думаю, что заслуга в этом и общественности, и журналистов в большой степени. Посмотрим, что из этого последует, потому что, с моей точки зрения, по меньшей мере, этот человек должен быть уволен из органов. Желательно, чтобы он был наказан, потому что надо создать прецедент, чтобы другим неповадно было.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть вопрос Виктору Аркадьевичу Тюлькину. Скажите, пожалуйста, а вот своей так называемой правозащитной деятельностью, вот эти Пономаревы, Подрабинники, Хакамады, Немцовы, ведь они сами создавали, по-моему, политические условия для фашизации России. Тем более, что они празднуют День флага, который развивался над бандами РОА во главе с Власовым, когда они воевали против своего же собственного народа над Гитлером. Вот, Виктор Аркадьевич, у меня вопрос к вам. Каковы вот ваши взгляды на вот эту так называемую правозащитную деятельность этих людей еще в Советском Союзе?
Слово Виктору Тюлькину.
Я уже высказал мнение, что я не являюсь ни сторонником, ни соратником Пономарева, и более того. По большому счету мы являемся политическими противниками, если подходить к политике как к вопросу соотношения классов. А то, что касается сегодняшнего их положения и борьбы за демократические свободы, то я бы сказал так, что ребята наступили на те самые грабли, которые сами в свое время здесь оставили. Другой вопрос, что они, многие из них, не говорю, что там все... Многие из них, как бы сказать, заблуждаются вполне искренне. Многие считают, что может быть хороший капитализм, построенный на неких демократических началах, где все имеют равные права, ну и так далее и тому подобное. Так вот, наша точка зрения, что это глубокая ошибка одних и умышленная дезинформация людей, обработка мозгов со стороны других. Не бывает хорошего капитализма, и в любом капитализме права, они прямо пропорциональны толщине кошелька. У нас мы наблюдаем наиболее уродливые формы потому, что эти капиталы создавались форсированным методом разворовывания общенародной собственности с названием так называемой приватизации. Если вы помните классика Чубайса, он говорит, что ни о какой целесообразности, ни о каких законах, ни о какой честности речи не было. Была задача раздать для того, чтобы создать слой, который сделает этот процесс необратимым. То есть необратимым возврат страны к социализму. Сегодня мы пожидаем плоды этого дела. Какие там эффективные собственники, какая там честная демократия. Сплошь и рядом жилье, варье и семейственность. Прапорщик, я боюсь, станет, ну, козлом, а может даже козленком отпущения. Дело-то гораздо серьезнее и выше сидят. Виноватые козлы, я бы так сказал.
Я хочу напомнить, что в Дне гнева, за который осужден Лев Александрович Пономарев 12 августа на Советской площади бывшей у мэрии Москвы и в акции в защиту Химкинского леса, плечом к плечу с правозащитниками участвовали и также Сергей Удальцов и Константин Косякин, люди вполне левых коммунистических убеждений, активисты левого фронта, поэтому эти люди все вместе, они также уже получили свои четверо и трое суток, отбыли их. И тут между ними не стоит какую-то усматривать конфронтацию и вбивать клин. Напомню, что арест Льва Пономарева и дело об избиении манифестантов в Санкт-Петербурге мы обсуждаем с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским и Виктором Тюлькиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи из северной столицы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Пресненский суд Москвы отправил под административный арест на трое суток лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, признав его виновным в неподчинении сотрудникам милиции. Пономарев был задержан 22 августа после того, как вместе с другими активистами оппозиции попытался пройти в день государственного флага с российским триколором по Новому Арбату. Милиция расценила это как несанкционированное шествие. В Ираке сегодня в результате крупной серии взрывов погибли, по последним данным, более 50 человек, 180 получили ранения. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе в Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. В Москве на большой арене стадиона «Лужники» проходит первый в России концерт знаменитой ирландской группы U2. В Мурманске задержаны активисты оппозиции, перевозившие тираж доклада «Путин. Итоги. 10 лет». ФСБ России обнародует архив Магомета Ливагабова, подозреваемого в организации терактов в московском метро в марте этого года, заявил директор ведомства Александр Бортников. Грузия обвинила Россию в размещении зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории самопровозглашенной Южной Осетии. Эту информацию опровергли в Министерствах обороны России и Южной Осетии. Россия предоставила Польше новые документы, связанные с катастрофой польского президентского самолета под Смоленском в апреле этого года. В Лондоне расследуют убийство, предположительно, сотрудника британской секретной разведывательной службы МИ-6. Тело убитого было обнаружено в его квартире, расположенной неподалеку от главного здания спецслужбы в центре Лондона.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшний арест Льва Пономарева, а также дело об избиении манифестантов у Гостиного двора мы сегодня обсуждаем с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским, правозащитником, юристом малых предпринимателей Санкт-Петербурга, и Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП, бывшим депутатом Государственной Думы. Они у нас на прямой телефонной связи из северной столицы. А в первой части нашей программы, еще до того, как был отправлен в СИЗО, участвовал сам Лев Пономарев. Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, я хочу вам напомнить. Помните, фюрер «Единая Россия» с удовольствием так сказал? Говорит, еще никого неизвестно, кого больше бояться. То ли милицию, то ли бандитов. И вот с тех пор уже прошло много лет, и этот фюрер пальцем не пошевелил, чтобы ужас и боязнь населения прошло. Только наоборот, все больше и больше боятся этих ментов. А как же, вот смотрите, в газовую камеру всю страну загнал, и народ даже ничего не скажет. В хорошем бы цивильном государстве его вот давно бы пинок под зад. А это катается по стране. Улыбается, очки себе зарабатывает. И еще я хочу сказать господину Тюлькину. Господин Тюлькин, что-то вас и голос Юганова не слышно. Перебьют демократов, за вас возьмутся, я уверен. Спасибо.
Вопрос Григорию Соломенскому. Как, по вашим данным, растет ли сопротивление санкт-петербургского мыслящего общества, что ли, работников милиции? Судя по этому видео у Гостиного двора, люди смело выходят сейчас на митинги.
Вы знаете, сложно сказать, статистических данных нет, но судя по тем людям, которые сперва как-то там нейтрально относились, на кухнях критиковали, а теперь они начинают выходить на улицу, вот по субъективным моим впечатлениям, медленно, конечно, медленно, но плавно и растет сопротивление. Все-таки люди начинают понимать, ну, во-первых, все больше людей достает власть реально, да, скажем, в быту. Не только там аналитика по телевизору посмотрели, опять там врут, опять пожары, опять одно, второе, третье, да. Те же пожары, ну, в Питере ураган, значит, очередной раз люди на себе почувствовали. Отключение электричества, сообщения с милицией люди чувствуют на себе постоянно, к сожалению. Вот. Малые предприниматели, это уже готовое оппозиционное движение, которое до сих пор не с вилами носится или там не с топорами, только потому, что они как-то пытаются выживать, они постоянно в процессе работы, выживания, добывания хлеба себе и семье. Поэтому, ну вот как на улицу выходит постепенно, а вот протест внутренний все-таки имеется, и, ну вот куда он выплеснется и как сказать сложно.
Константин Косякин, координатор движения «Левый фронт», ожидает широкого резонанса начатого в Санкт-Петербурге дела.
Раньше такие вещи как-то спускали на тормозах, но сейчас, поскольку это движение уже целый год идет, сопротивление власти нарастает, информация вышла на широкое поле, и сейчас это заминать, это будет иметь реакцию, и резонанс довольно-таки большой. И поэтому все это, конечно, власти взвесили и пошли по пути, все-таки им сейчас, может быть, выгоднее судить его по этим, по всем делам, чем заминать дело. Вот. И я думаю, в дальнейшем уже будут милиция, ОМОН, когда против нас идти, об этом, конечно, будет известно, как это шило в мешке не утаишь. И они будут знать, что вот за то, что он это сделал, его посадили, это несколько остудит пыл и горячие головы и некоторые. Я думаю, это повлияет в дальнейшем на в целом на вот эту ситуацию, которая связана с 31-м и запрет вот этих вот акций, которые в том числе 12-го числа вот мы проводим у Юрия Долгорукова там акции. Количество уже в качество переходит.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что какой поп, такой и приход. Как говорится, один отдыхает в Сочи, другой в Камчатке лечит там как его, китов. И самая главная беда наша в том, что нет у нас вообще СМИ. Телевидение напоминает, просто уже обгоняют КНДР по выпускам новостей, понимаете? И они полностью знают, что народ под контролем. А раз народ 93% в передаче «Суд народа», или как он по Пятому каналу голосует за то, что КЧП были это спасители, о чем можно говорить? Спасибо вам большое.
Да, вопрос Виктору Тюлькину. Как по-вашему, вот могут ли соединиться крайности, такая либеральная позиция и коммунистическая позиция, хотя бы в борьбе за свободу слова, за свободу собраний в этих акциях по 31 числам?
Ну, во-первых, вполне могут. Это известно из теории. Еще товарищ Сталин говорил, что когда знамя демократии втоптано в грязь, то кроме коммунистов и поднять-то его особенно некому. А сегодня вот один из звонивших предыдущий вроде как упрекал, не слышно Тюлькина или РКРП. Наоборот, наши товарищи участвуют и в этих акциях, в том числе в стратегии 31. И упоминавшиеся сегодня уже политики, такие как Удальцов и Косякин, мы вместе с ними 23 числа, то есть в понедельник, сдали документы в третий раз на регистрацию политической партии «Родфронт». Так? То есть мы сами-то пытаемся найти пути и легитимного участия в политике, и вовлечения туда, ну, прошу прощения, возражения простых, непородистых, останка, истыков и прочее-прочее людей. Другой вопрос, что власти не то, что этого не надо, они этого боятся. Потому что сегодня, вот если смотреть рейтинг Forbes, недавно опубликованный, «Власть и деньги», значит, мы видим, что свои, наши, семейственные, миллиардеры друг друга снимают, покрывают родственные связи. Вот о чем речь идет. Ну, а относительно все-таки смысла, если какой-то поворот во взглядах, скажем, петербургских властей, мы увидим совсем скоро, вон, 31 число не за горами, и, как я понимаю, уже план есть, от него никто отказываться не собирается, у того же Гостиного двора будут люди снова выходить и смотреть в глаза другим прапорщикам, и неплохо было бы пригласить их начальников, чтобы опять вину не на прапорщика какого-то сваливать. Может, у него в конце концов там горы семейные или еще чего случилось. Есть, значит, лица, начиная от губернатора и кончая силовиками. Выйти поговорить с народом, о чем речь. Ну, все-таки наша главная линия, она, будем бороться и за свободу слова, и, конечно, и за гласность, и за митинги, и демонстрации, но главный наш конек – это борьба за свободы выражать свое мнение и бороться людям в цехах, на заводах, в том числе стачки, забастовки и так далее. Вы подумайте, за 2009-2010 год ни одна забастовка не была признана законными судами. Вот о чем надо говорить. Вот где нарушение. Сейчас милицию в полицию переименовывают, скоро жандармерия появится. А там, глядишь, и до каталажек, то есть заводских тюрем недалеко.
Слушаем вопрос из Пензенской области от радиослушницы Галины Петровны.
Знаете, я второй... Алло.
Да, вам слово.
Я второй год борюсь за право по Конституции. Право, я погорелец прошлого года. И борюсь за социальное жилье. И ничего у меня нигде не получается.
Да, к сожалению, надо и таких социальных слоев права защищать. Совершенно правильно звоните. Борис Немцов, член полицейского движения «Солидарность», не считает случай в Санкт-Петербурге из ряда вон выходящим.
Разгон на Невском проспекте всегда был жестоким, и жестоким он был в том числе и 31 июля. Я в Питере был, все это видел своими глазами. 31 мая я там был, это был, конечно, кошмар. То есть сказать, что прямо какая-то грандиозная разница между Москвой и Питером, я бы не стал. Теперь по поводу вот этого прапорщика-негодяя, который там гнусным образом себя вел. Власти вынуждены хотя бы имитировать какую-то деятельность, демонстрировать, что они пытаются навести порядок. Для системы абсолютно не страшно, если они сейчас демонстративно начнут разбираться с этим прапорщиком. Потому что система останется при этом неизменной. Они никак не могут понять, что сама система генерирует и всю ковах. Думаю, что с этим прапорщиком может быть две истории. Одна история похожа на расследование вопроса о коррупции при покупке «Мерседесов» в МВД. Никто ничего там не расследовал, сказали, что у нас никаких нарушений нет. То есть Путин тормоза. Вторая, если они почувствуют, что нужно показать народу, что вот они борются с негодяями, они могут его и наказать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер, уважаемые Владимир, слушатели. Дело в том, что я, конечно, полностью присоединяюсь и поддерживаю Льва Пономарева. И все-таки мне придется, я задаю свой вопрос господину Сванинскому, все-таки мне придется задать критические вопросы в адрес нашей оппозиции. Если в России складывается тяжелейшая ситуация, людей избивают на улицах, а я не исключаю, что когда-то будет отдан приказ и стрелять по людям. Вот почему, и я задаю вопрос, который я уже задавал день назад, почему никто не задает судебный международные инстанции иски. Почему никто не обращается в ОБСЕ? Причем, насколько я понял, для того, чтобы подать, допустим, международные трибуналы, для этого нужно мнение не правозащитников, не людей, а государств. Тех или иных государств воля. Почему не обращаются ко многим государствам с требованием, убеждая их, что ситуация в России критическая? Если в России воцаряется фашистская тирания, это угроза военной международной безопасности. Почему ничего не делается в этом смысле? Потому что подставлять людей под дубинки – это действительно безумие. Нынешняя власть, если почувствует, что ее трон трещит, она будет убивать людей тысячами. Я призываю оппозицию все-таки действовать в этом направлении. И хочу услышать все-таки вопрос на свой ответ, который как-то тонет в вате. Спасибо большое.
Да, Федор, я вам напоминаю, что позавчера вам Михаил Шнайдер как раз ответил, что он подает в международные суды слово Григорию Соломинскому.
Да, я подтверждаю, что, конечно, не так все печально. Гораздо печальнее то, что международные органы не реагируют так, как хотелось бы нам. У них своя правда. Только что вот мои перечислены несколько человек, избитые еще в апреле 2007 года после марша несогласных, они написали, они подали в Европейский суд по правам человека, та же Ольга Цепилова и Александр Михайлович Казанцев, избитые там Вот. Но заявления приняты, да, там в течение 5 лет в лучшем случае они будут рассмотрены. Те же предприниматели обращались к международным предпринимательским организациям, писали письма в консульство, говорили, обратите внимание, как же можно, вы там обсуждаете вступление России в ВТО, а здесь запросто отнимают собственность, здесь запросто нарушают законы о конкуренции, здесь рейдерские захваты, посмотрите, с кем вы имеете дело, обратите внимание на нас и так далее. Ну, особой реакции не было, да, интересовались, да, ведут учет, да, как мониторят, как говорится. Ну и что? Результата особого нет. Небольшие какие-то подвижки, как я знаю, там попытки международной общественности задать вопрос, когда туда приезжают Путин, Медведев или Сурков были, нам от этого лучше не становится. Ну да, ну общаемся мы, но идея, что придет Запад и нам поможет, она ошибочна, на мой взгляд. Тут, к сожалению, только мы сами должны как-то защищать свою жизнь, защищать свои права, а в общем... Запада нам особой помощи не будет.
Да, и вот эту практику административных арестов оспаривали неоднократно в судах. Как известно, с запозданием, и даже Платон Лебедев удалось ему выиграть один из судов на незаконное продление содержания под стражей. А? На деле ничему это не помогает. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Похоже... Годы благословенной нефтяной халявы для путинского режима закончились. Уже сегодня начался безудержный рост цен на основные продукты питания. Все лето Россия горела и задыхалась в дыму из-за продажного путинского лесного кодекса, да? Буквально в следующей 5-летке из-за путинского такого же продажного жилищного кодекса начнут валиться дома, потому что они по 40 лет не ремонтируются, хватая и подвергая незаконным репрессиям таких известных людей, как Борис Немцов и правозащитник Лев Пономарев. Этот режим хочет сказать всем остальным, что если мы с такими людьми можем такие незаконные действия производить, то что мы можем сделать с вами, да? Вот у меня вопрос. Не кажется ли вам, что у путинского режима для удержания собственной власти никаких других аргументов уже не осталось против тотального запугивания и террора, ну, против собственного народа?
Вопрос Виктору Тюлькину. Остаются ли репрессии последним ресурсом нынешней власти?
Нет, конечно, у них есть и другие ресурсы. Но я начну с того вопроса, который затронул один из звонивших. Он сказал, что, знаешь, так дело пойдет, может быть, они и стрелять начнут в народ. Так уже стреляют. Вы вспомните 98-й год, события на Выборгском ЦБК. Именно тогда первый раз в рабочих стреляли, в новейшей России. Стреляли отряд «Тайфун», который... заключенных усмиряет, разгоняет, охраняет и перевозит. Это, кстати, так вот, напоминаю. Второе. Мы на этого бедного прапорщика, ну, в кавычках, конечно, много внимания обращаем. А вспомните, в начале этого года в средствах массовой информации, значит, проскочило сообщение скандальное о том, что учения ОМОНа под Москвой проводились по легенде разгона больших масс пенсионеров, которые возмущенные перекрыли дорогу там где-то чего-то. Вот о чем речь. То есть их специально натаскивают на эти функции. Разгонять народ, быть цепными псами, выполнять жандармские функции. Поэтому и переименовывают их, кстати, в полицаев. И это будет, кстати, соответствовать тому, чего они ведут. Ну и все-таки в суть дела... поглядев насчет ресурсов, сопротивления, наверное, не вредно подавать суды, но это наиболее слабая форма сопротивления этими исками судебными и в Европе, и в России завалено все, тысячи, десятки. Но на то они и их суды, чтобы обеспечивать устойчивость этой власти, начиная от самого какого-нибудь маленького района и заканчивая конституционным. Обслуживающую функцию они выполняют, и больше ничего не добьемся. Главное наше оружие – это организованность. И возмущаться надо не только, когда там демократов на митинге или коммунистов на демонстрации побили, а когда
на Ясногорском машиностроительном заводе год с лишним зарплату не платят. Завод обанкротили, людям жрать нечего. Они с голоду одни спиваются, другие вешаются. Вот где нарушение главные права. Вот когда мы научимся с организованностью выводить на улицу не 300 человек, а 150 тысяч, а лучше 500 000, вот тогда и Путина задницей к стенке прижмем и скажем все, что мы о нем думаем.
Вопрос Григория Соломенского. Судя по сегодняшнему решению Пресненского суда Москвы, превращается ли российская судебная система в служанку действующей власти?
К сожалению, не превращается, а превратилась уже давно. И по делу Ходорковского я как юрист ходил по судам и на глазах видел, как в нулевые годы менялось отношение судей по вопросам, когда люди судятся с властью, будь то арбитражный суд, районный, городской и так далее. То есть все суды, ну, в общем, судьи даже откровенно говорили, знаю меня, ну, что ты пришел, что ты не понимаешь уже, с кем ты судишься, зачем ты подаешь эти иски. Вот, поэтому, к сожалению, строятся и судьи, почему-то мне сложно сказать, почему они строятся в эту систему, вот, ну, видимо, просто боятся потерять работу и так далее. Вот. Но судим, опять-таки, разрешают, если нет заказа системы, они так же, как милиционеры, которые могут, выполняя команды системы, могут избивать и грабить там предпринимателей и граждан на улице, также и судьи могут, выполняя заказы системы, принимать любые решения неправовые. Кого-то это устраивает, эти механизмы. Поэтому процесс этот уже пошел, и уже, в общем, да, даже и сомнений нет, что это уже факт. Но остались отдельные судьи, которые принимают честные решения, но к ним дела, в общем, уже стараются, чтобы не попадали те, по которым они могут принять справедливое решение. Очень сложно для меня большой вопрос, что делать, когда власть рухнет, и вот как строить новую систему, что делать с запятнавшими себя судьями и так далее, ведь рано или поздно власть рухнет. Вот я как-то себе такой вопрос поставил. Как-то надо анализировать, кто из судей вел себя прилично, кто-то выполнял заказы системы. Ну, а на сегодня, да, в общем, судиться надо, но это вот в большинстве случаев бесполезно, если с той стороны органы власти или дружественные олигархи.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома движения «Другая Россия», после событий в Санкт-Петербурге испытывает сдержанный оптимизм.
Лишь бы не закрыли делать. Будем посмотреть. Вообще, у нас все, и общество, и пресса, с надеждой выискивают очень хорошие, какие-нибудь хорошие знаки того, что жизнь изменится к лучшему. Я не пессимист и не оптимист. Я считаю, чтобы жизнь изменилась к лучшему, надо за это ежедневно драться и выходить. Драться в прямом смысле и в переносном. То есть не зудеть, не вопеть, а выходить всем вместе, хотя бы на ту же триумфальную, вот, 31-го. На августа 18 часов, не подвергая сомнению, надо, не надо, говорят, надо. Есть люди опытнее, старше, умнее, говорят, надо, значит, выходите. Вот тогда добьемся успеха. А так, так и будем вглядываться в каждую бумажонку, которую нам представляют ГУВД.
Вопрос Виктора Аркадьевича Тюлькина. Вот вы рассказали об учениях ОМОНа, об их новых сценариях. Ожидаете ли вы на грядущих акциях протеста социального в Санкт-Петербурге вновь встретить того же прапорщика Дениса Тарасова или ему подобных?
Ну, то, что подобные будут, это однозначно. Другой вопрос, что мы сегодня не можем сказать, как они будут вести себя и что будут предпринимать. Но опять подчеркну, что зависит это не от прапорщиков. Зависит это от власть имущих, которые сидят намного ступенек и даже этажей выше, чем вся эта милиция. Так, поэтому выходить людям надо, потому что лучше хоть что-то сделать, хоть одну спичку зажечь, чем все время говорить холодно, холодно и мерзает. Так. Но опять же, еще и еще раз подчеркну, что соединяя усилия с демократами в борьбе за свободу слова, митингов и демонстраций, все-таки основное усилие мы, коммунисты, направляем на обеспечение степеней свободы борьбы трудящихся на заводах. И я бы здесь попросил тех же коллег, что ли, демократов, по сегодняшнему счастью, вы тоже бросьте-ка туда взгляд. Да? Потому как, ну, голодают люди, недоедают, деградируют, так? И ни одно свободное слово жив человек. Значит, в цехах тоже люди работают. Вот давайте-ка мы будем с вами соединяться в борьбе за свободу слова, печати и митингов, а вы обратите свой взор на то, что, так сказать, не одни собственники люди, и не одна интеллигенция должна правами пользоваться.
Вопрос Григорию Соломенскому. Как, по-вашему, изменится ли атмосфера на митингах протеста, на акциях оппозиции в Санкт-Петербурге после возбуждения уголовного дела по факту разгона митинга 31 июля? Станет ли милиция более терпимой?
Ну, кто-то из ребят в интернете уже написал комментарий, с которым я согласен. Согласен, что, да, естественно, милиционеры сделают выводы, и вместо милиционеров с открытыми лицами опять появятся сотрудники ОМОН, которые уже тренированы и которых, как известно, потом не опознать даже при всем желании, потому что они были в шлеме и маске. Никакого улучшения я не ожидаю. Несомненно, если возбудят уголовное дело на данного прапорщика, это будет положительный штрих. Это будет на моей памяти прецедент. Все-таки в Санкт-Петербург мне не удалось вспомнить, чтобы по делам, когда по заказу Смольного или Кремля действовала милиция, кого-то из особо ретивых, жестоких и агрессивных исполнителей наказывали, их всегда защищали и оправдывали. Прецедент будет, но это никак не изменит систему, как опять-таки говорю, мы видим по только что свершившемуся вынесенному приговору Пономареву. Вот, скорее всего, будет ухудшение продолжаться, ужесточение продолжаться. Также мы будем вне правового поля, но власть, возможно, пытается создать иллюзию, что можно добиться справедливости, хотя, опять-таки, в процентном отношении и в реальной жизни, даже если это дело будет доведено до конца, оно никак не изменит ситуацию, может быть, создаст иллюзию какую-то.
Вопрос Виктора Тюлькина. Как, по-вашему, должен ли каждый милиционер, участвующий в разгоне акций протеста, иметь какие-то опознавательные знаки, чтобы отвечать впоследствии за свои действия?
Ну, с точки зрения, так сказать, нормального человека и общих принципов демократии, должен бы иметь там бляшку на груди, еще где-то. Но при всем при этом, конечно, не будут иметь, и на это найдется тысяча оправданий, в том числе, что их могут заметить, запомнить, потом свести счеты, вспомнить каких-то дальневосточных партизан и прочее. Но я думаю, что и мы должны немножко, так сказать, действовать умнее. Надо направлять усилия на распропагандирование рядовых, по крайней мере, милиционеров, да и того же ОМОНа, показать, кого вы защищаете. Вот ваш начальник, миллионер сидит Петровский, десятки миллионов в год получает, а вы чего? Жалуетесь, зарплата маленькая, квартиры не получить, понимаешь, с детьми там проблемы с садами, школами и прочими делами. Поэтому все надо делать. Надо искать всякие пути. Но одно ясно, что чего мы добьемся, зависит от того, как будем бороться. Не будем бороться, отнимут и то, что и сегодня имеем.
Напомню, что сегодня Пресненский суд Москвы отправил под административный арест на 3 суток лидера движения за права человека Льва Пономарева, признав его виновным в неподчинении сотрудникам милиции. А Следственное управление по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту разгона митинга в защиту 31 статьи Конституции. Эти события мы сегодня обсуждали с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским, правозащитником, юристом малых предпринимателей Санкт-Петербурга, и Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП, бывшим депутатом Государственной Думы. В первой части нашей программы участвовал сам Лев Александрович Пономарев. Директор Общероссийского движения за права человека отправлен был в следственный изолятор. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».